Клайв Стейплс Льюис. Хроники Нарнии. Последняя битва. Глава первая. У Котелкового озера. В последние дни существования Нарнии, далеко на западе, западнее даже фонарного столба, совсем близко от Великого водопада, жил обезьян. Настолько старый, что никто не мог припомнить, когда он впервые появился в тех краях. Трудно было себе представить более злобную и морщинистую обезьяну. Звали его Подлус, потому что он был подлее и хитрее самых коварных из обезьян. В той части леса, где он жил, было очень мало говорящих зверей, людей и гномов, но у Подлуса все-таки имелся один знакомый – ослик по имени Глуппи. Поначалу они были просто соседями, потом Подлус предложил Глуппи дружить, и тот согласился. Но как-то так вышло, что Глуппи стал скорее слугой Подлуса, нежели его другом. Он делал за обезьяна всю работу. Когда они, например, ходили вместе к реке за водой, то Подлус наполнял там большие кожаные фляги, оттащил их обратно Глуппи. Когда им нужно было что-нибудь в городе, расположенном ниже по реке, то, конечно, именно Глуппи шагал туда с пустыми корзинами на спине и с ними же, но только полными и тяжелыми, возвращался домой. Все вкусное, что приносил ослик из города, съедал Подлус, говоря при этом: «Ты же понимаешь, я не могу есть, как ты, траву и чертополох, так что по справедливости я должен чем-то это возмещать». На что Глуппи всегда отвечал: «Конечно, друг, ты совершенно прав». Ослик никогда не выражал недовольства. Он знал, что обезьян гораздо умнее. Глуппи полагал, что со стороны Подлуса очень любезно считать его другом. Но если все же ослик пытался иногда о чем-то спорить, Подлус всегда говорил ему: «Не спорь, Глуппи. Я гораздо лучше, чем ты, понимаю, что нам нужно. Ты ведь и сам знаешь, что не очень умен». И ослик всегда отвечал: «Да, Подлус, ты прав, я не умен». И после этого безропотно делал все, что велел обезьян. Однажды утром они отправились погулять по берегу Котелкового озера. Это было большое озеро, лежащее у подножия скал на западном краю Нарнии. В него с громоподобным шумом устремлялся гигантский водопад, а с другой стороны вытекала великая река. Вода в озере постоянно бурлила, булькала и пенилась, как будто в кипящем котелке, поэтому его и назвали Котелковым. Итак, в то утро оба стояли и любовались озером, когда Подлус вдруг указал на что-то своим темным морщинистым пальцем и сказал: «Посмотри, что это?»
«Что это?» – как эхо повторил ослик.
«Что за желтая штука плывет вниз по водопаду? Вот опять смотри. Она плавает. Мы должны узнать, что это такое».
«Должны?» – опять повторил Глуппи.
«Конечно, должны», – ответил Подлус. «Это может быть что-нибудь полезное? Нужно прыгнуть в озеро и достать».
«Прыгнуть в озеро?» – отозвался ослик, шевеля своими длинными ушами.
«Ну а как иначе мы достанем это, если ты не прыгнешь?» – спросил обезьян.
«Но, – сказал Глупень, – не будет ли лучше, если прыгнешь ты? Ведь это ты хочешь узнать, что это, а я не очень хочу. Кроме того, у тебя есть руки, и тебе так же легко, как человеку или гному, что-нибудь брать, а у меня только копыта».
«Да, Глуппи», — с горечью произнес Подлус, — «не ожидал, что ты можешь сказать так. Я не мог о тебе такое подумать».
«А что я сказал не так?» — робко проговорил ослик, видя, как глубоко оскорблен Подлус. «Я только имел в виду...»
«Ты хочешь, чтобы в воду полез я?» — спросил Подлус. «Как будто не знаешь, какая слабая у меня грудь и как легко я простужаюсь. Что ж, я полезу. И наверняка простужусь на этом жестком ветру. Может быть, даже умру. Тогда-то ты пожалеешь».
Голос Подлуса звучал при этом так, что он, казалось, вот-вот разрыдается. «Ну, пожалуйста, 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 не делай этого!» Ослик почти ревел. «Я никогда не имел в виду что-нибудь такого. Правда, Подлус, ты ведь знаешь, как я глуп. Я просто забыл, что у тебя слабая грудь. Конечно, полезу я. Ты даже не думай делать это сам. Обещай, Подлус».
Подлус обещал, и Глуппи, цокая всеми четырьмя копытами, стал искать место, где бы он смог войти в озеро. Мало того, что было холодно,
Не так-то просто было вообще войти в эту бурлящую и пенящуюся воду. И до того, как он решился на это, ослик стоял и дрожал целую минуту. Но в этот самый момент стоявший позади Подлус воскликнул. «Лучше бы я сделал это сам!» Тогда Глупи со словами «Нет-нет, ты же обещал, я уже там!» поспешно бросился в озеро. Огромная масса пены тут же накатила на морду Глупи, ослепив его. Рот ослика наполнился водой. Он пробыл под водой несколько секунд, и когда вынырнул, то был уже совсем в другой части озера. Затем его понес в водоворот, таща по кругу все быстрее и быстрее, до тех пор, пока Глупи не оказался прямо под водопадом, и вода не обрушилась на него со всей силой и не потянула вниз. Он думал, что уже не сможет вздохнуть, пока не вынырнул и не очутился около той вещи, которую пытался поймать. Она отплыла прямо под водопад и ее затянуло на дно. Когда она снова появилась на поверхности, то оказалась еще дальше от него. И, наконец, когда весь в ушибах, онемевший от холода, он был уже близок к смерти, ему удалось схватить эту вещь зубами. Он толкал ее перед собой и запутывался в ней передними копытами, потому что она была размером с небольшой каминный коврик и к тому же тяжелая, холодная и скользкая. Он бросил ее перед Подлусом и стоял промокший и дрожащий, пытаясь перевести дух. Но обезьян даже не посмотрел в его сторону. Он был слишком занят. Он ходил кругами вокруг принесенной осликом вещи, разворачивал ее, сворачивал, обнюхивал. Затем в его глазах появилась недобрая усмешка, и он сказал: «Это львиная шкура».
«Это...» — задыхался Глупи.
«Интересно, интересно», — бормотал Подлус, задумавшись.
«Интересно, кто убил этого бедного льва?» — сказал Глупи спустя некоторое время. «Его нужно зарыть. Мы должны устроить ему похороны».
«О, это был не говорящий лев», — сказал Подлус. «Ты не должен об этом беспокоиться. Здесь выше по течению до самой западной пустыни нет говорящих зверей. Это шкура немого, дикого льва».
И это было правдой. Охотник, видимо, убил этого льва и снял с него шкуру где-то в западной пустыне несколько месяцев назад. Но к нашей истории это отношение не имеет.
«Но все же, Подлус, — сказал Глупи, — даже если это только дикий немой лев, разве мы не должны устроить ему приличные похороны? Я имею в виду, ну, разве не все львы важны? Потому что ты знаешь, кто... «Ты понимаешь?»
«Не надо забивать тебе голову такими мыслями, Глупи», — сказал Подлус. «Ты ведь сам знаешь, что не силен в подобных вопросах. Из этой шкуры мы сделаем тебе отличную зимнюю одежку».
«О, я не думаю, что мне этого хочется», — сказал ослик. «Это будет выглядеть как... Ну, я имею в виду, что другие звери могут подумать... Или, можно сказать, я буду чувствовать себя...»
«О чем ты говоришь?»
— спросил Подлус, почесываясь. — Не забывай, что он был все же настоящей обезьяной.
— Я не думаю, что это будет уважительно по отношению к великому льву, самому Эслану, если такой осел, как я, будет ходить одетым в львиную шкуру.
— Не спорь, — сказал Подлус. — Что может знать осел о такого рода делах? Ты же сам знаешь, голова у тебя не слишком хорошо работает. Почему же тебе не позволить мне думать за тебя? Почему бы тебе не обращаться со мной так, как я обращаюсь с тобой? Я не думаю, что могу сделать что-либо такое, что я не знаю, ты умеешь лучше. Вот почему я позволил тебе лезть в озеро. Я знал, что ты сделаешь это лучше, чем я. Но другое дело, когда есть что-то такое, что я могу делать, а ты нет. Или я, по-твоему, вообще ничего не должен делать? Давай уж быть честным и делиться работой.
«Конечно, если ты считаешь, что это так нужно», — промямлил Глупи.
«Я тебе вот что скажу», — продолжал Подлус. «Ты бы лучше быстренько пробежался вниз по реке до сухого брода и посмотрел, нет ли там апельсинов или бананов».
«Но я так устал, Подлус», — умоляюще пробормотал ослик.
«Да, но ты сильно промок и замерз», — сказал обезьян. «Тебе следует согреться. Быстрая пробежка — это как раз то, что нужно. Кроме того, там сегодня базарный день».
После этих слов Глупи, конечно, сказал, что пойдет. Как только Подлус остался один,
Он поспешил своей неуклюжей походкой то на двух лапах, то на четырех к дереву, на котором жил. Бормоча и гримасничая, он прыгал с ветки на ветку, пока не добрался до своего домишки. Ему нужны были иголка, нитки и большие ножницы. Ведь он был очень умным, и гномы научили его шить. Он засунул клубок ниток в рот. Это были самые толстые нитки, больше похожие на бечевку, так что щека его раздулась, словно он сосал большую конфету. Зажал в зубах иголку и взял в левую лапу ножницы. Затем слез с дерева и вернулся к львиной шкуре. Возле нее он сел на корточки и принялся за работу. Он понял, что туловище львиной шкуры слишком длинно для ослика, а шея короткая. Поэтому от шкуры отрезал большой кусок, чтобы сделать воротник для длинной шеи Гуппи. Затем он отрезал и голову и пришил этот воротник между головой и плечами. Он сделал тесемки, которые должны были завязываться на груди и животе Гуппи, и пришил их. Каждый раз, когда птица прилетала над его головой, Подлус прекращал свою работу. Он казался при этом очень растерженным, потому что не хотел, чтобы кто-нибудь видел его за этим занятием. Но ни одна из тех птиц, которые пролетали над ним, не была говорящей, так что они не были опасны. К вечеру Глупи вернулся назад. Он уже не скакал, а еле-еле тащился, как делают все усталые ослики. «Там не было ни апельсинов, ни бананов», — проговорил он. «Я ужасно устал». И он буквально рухнул на землю.
«Пойди примерь свою прекрасную новую одежду из львиной шкуры», — сказал Подлус.
«Сколько беспокойства с этой старой шкурой!» — воскликнул Глупи. «Примерь ее утром, сегодня я слишком устал».
«И неблагодарный же ты!» — сказал Подлус. «Если ты устал, то как же устал я? Целый день, пока ты гулял вдоль реки и отдыхал, я работал, не покладая рук над одеждой для тебя». «Все пальцы исколол иголкой, еле держу ножницы, а ты не хочешь даже сказать мне спасибо, не хочешь даже взглянуть на мой подарок? Ты не думаешь обо мне?»
«Извини меня, дорогой Подлус», — сказал Глупи, мгновенно вскакивая. «Я вел себя как последний негодяй. Конечно, мне будет очень приятно примерить это. Это же просто великолепно. Давай примерим сейчас же, давай».
«Но тогда стой здесь», — сказал обезьян.
Шкура была тяжела для него, и он с трудом ее поднял, но в конце концов, после множества усилий, дерганий, пыхтения и тяжелых вздохов, надел на ослика. Тесемками он привязал ноги шкуры к ногам ослика, а хвост к хвосту. Серый нос и всю морду Глупи можно было разглядеть через открытую пасть львиной головы. Каждый, кто хоть раз видел настоящего льва, конечно, заметил бы это сразу. Но если бы тот, кто никогда их не видел, взглянул теперь на Глупи, то вполне бы мог принять его за льва, особенно если бы подошел не слишком близко и свет был бы не слишком ярким. А Глупи в этот момент не ревел бы и не стучал копытами.
«Ты выглядишь чудесно, просто чудесно», — сказал обезьян. «Если бы кто-нибудь увидел тебя сейчас, он мог бы подумать, что ты Эслан, сам великий лев».
«Это было бы ужасно», — сказал Глупи.
«Чепуха», — возразил Подлус. «Каждый должен будет делать все, что ты ему скажешь».
«Но я никому ничего не хочу говорить».
«Но подумай о том хорошем, что мы можем сделать», — сказал Подлус. «Ты же знаешь, что можешь советоваться со мной. Я буду заботиться о том, чтобы давать тебе благоразумные советы. И все будут подчиняться нам, даже сам король. Мы все исправим в Нарнии».
«Но разве в ней и так не все правильно?» — спросил Глупи.
«Что?» — вскричал Подлус. «Все правильно? Когда нет апельсинов и бананов?»
«Ну, знаешь», — сказал ослик. «Не думаю, чтобы кто-нибудь, кроме тебя, нуждался бы в этом».
«Есть также сложности с сахаром», — заметил Подлус.
«Да, хорошо бы, чтобы сахара было больше», — отозвался Глупи.
«Тогда договорились», — сказал Подлус. «Ты будешь изображать Эслана, а я подскажу тебе, что нужно говорить».
«Нет, нет, нет», — воскликнул Глупи. «Не говори таких ужасных вещей. Это будет нечестно, Подлус. Я не очень умен, но знаю, что это слишком. Что станет с нами, если вернется настоящий Эслан?»
«Я думаю, что он будет доволен», — сказал Подлус. «Возможно, это он послал нам львиную шкуру, чтобы мы все исправили. В наши дни, во всяком случае, сам он не вернется».
В этот момент прямо над их головами раздался ужасный удар грома, и земля задрожала. Оба потеряли равновесие и упали на землю.
«Это знамение», – прошептал Глупи, когда к нему вернулось дыхание. «Это предостережение. Я знаю, мы делаем что-то очень плохое. Сними с меня немедленно эту ужасную шкуру».
«Нет-нет», — сказал Подлус.
Его мозг работал очень быстро.
«Это знамение другого рода. Я как раз собирался сказать, что если настоящий Эслан, как ты его зовешь, выбрал нас, чтобы сделать это, он пошлет нам удар грома и землетрясение. Это было прямо на кончике моего языка, только знамение пришло раньше, чем я сказал об этом. Теперь ты понял, Глупи? И, пожалуйста, не будем больше спорить. Ты сам знаешь, что не понимаешь многих вещей. Да и что осел может понимать в знамениях?»